Глава вторая. Будущая вселенная. Сознание медленно возвращалось к Гордону. Он лежал на высоком столе в комнате, ярко освещенной солнцем. Несколько мгновений он ошеломленно глядел вверх, ощущая ужасную слабость и дрожь. Прямо над головой, словно только что поднятый, нависал какой-то странный аппарат, похожий на серебряный шлем со множеством проводов. Потом в поле зрения появилось сморщенное лицо седовласого старика, но ощущаемое им возбуждение делало его голубые глаза молодыми и блестящими. Он заговорил с Гордоном, и голос его был резким от волнения, но язык был совершенно незнаком Гордону. «Я не понимаю», – беспомощно сказал Гордон. Старик указал на себя.
«Вельквен», – сказал он.
«Вельквен?» Гордон вспомнил, Зартарн говорил, что так зовут его коллегу из будущего. «Из будущего? Так значит, ученым удалось произвести этот невероятный обмен душами и телами сквозь бездну времени». Охваченный внезапным возбуждением, Гордон попытался сесть, но не смог. Он был еще слишком слаб, но он успел бросить взгляд на свое тело. То, что он увидел, поразило его. Это не было его тело. Отнюдь не коренастая, мускулистая фигура Джона Гордона. Это было высокое, стройное тело, одетое в белую шелковистую рубашку без рукавов, белые брюки и сандалии. «Тело Зартарна», – прохрипел Гордон. «А там, в моем времени, Зартарн проснулся в моем». Старый Вельквен, по-видимому, узнав произнесенное имя, торопливо кивнул.
«Зартарн, Джон Гордон», – сказал он, указав на него.
Обмен удался. Он промчался через 2000 веков и находился теперь в теле другого человека. Разницы, однако, не чувствовалось. Гордон попробовал пошевелить руками и ногами. Все мускулы слушались превосходно. Но волосы у него вставали дыбом при мысли о чудовищной странности происшедшего. Он испытывал истерическую ностальгию по собственному телу. Вельквен, казалось, понимал его чувства, ободряюще похлопал его по плечу и подал хрустальную чашу с пенистой красной жидкостью. Гордон выпил и почувствовал прилив сил. Старик-ученый помог ему сойти со стола и поддерживал, пока Гордон изумленно оглядывал комнату. Яркий солнечный свет лился отовсюду. Окна были во всех стенах просторной восьмиугольной комнаты. Лучи дробились и играли на механизмах и приборах, на стеллажах со странного вида металлическими кассетами. Гордон не был ученым, и количество научного оборудования ошеломило его. Вельквен подвел его к углу, где было высокое зеркало. Гордон замер, увидев свое отражение. Он был теперь высоким, черноволосым молодым человеком, ростом значительно выше 6 футов. Лицо смуглое, с резким профилем и серьезными темными глазами. Довольно красивое. Оно вовсе не походило на прежнее лицо Гордона, широкое и загорелое. Он увидел, что одет в плотно облегающую рубашку и такие же брюки. Вельквен накинул ему на плечи длинный шелковый белый плащ. Сам старый ученый был одет точно так же. Он знаками показал Гордону, что ему следует лечь и отдохнуть. Однако, несмотря на слабость, Гордон не смог удержаться, чтобы не бросить взгляд на неведомый мир далекого будущего. Пошатываясь, он приблизился к одному из окон, ожидая увидеть чудесное зрелище суперсовременного мегаполиса, впечатляющей столицы, завоевавшей звезды цивилизации. Но его ждало разочарование. За окном простирался дикий неприветливый ландшафт. Восьмиугольное помещение занимало верхний этаж массивной бетонной башенки, стоявшей на крохотном плато на краю крутого обрыва. Кругом толпились колоссальные горные пики, увенчанные сверкающими снежными шапками. Между ними во всех направлениях темнели бездонные, глубиной в 1000 футов пропасти.
Других зданий нигде не было. Картина напоминала Гималаи 20 века. Джон Гордон покачнулся от слабости. Вельквен поспешно проводил его вниз, в маленькую спальню на первом этаже. Он растянулся на мягком ложе и почти мгновенно уснул. Когда Гордон проснулся, был уже новый день. Вошел Вельквен, поздоровался, проверил его пульс и дыхание. Старый ученый ободряюще улыбался. Потом принес завтрак. Густой, сладкий коричневый напиток, фрукты и нечто наподобие сухого печенья. Очевидно, все это было насыщено питательными веществами, так как голод Гордона исчез после первых же глотков. Затем Вельквен начал обучать его языку. Старик пользовался небольшим аппаратом, дававшим необычайно реалистичные стереоскопические изображения, и тщательно произносил название каждого предмета или сцены, которые показывал. За этим занятием Гордон провел неделю, не выходя из башни. Он схватывал язык с поразительной быстротой, частично благодаря способу обучения, частично потому, что в основе языка лежал английский. За 200 тысяч лет его словарь сильно изменился и расширился. Тем не менее, это не был чужой язык. «Мы на земле?» – таков был первый вопрос, заданный Джоном Гордоном. Старик кивнул. «Да, эта башня расположена среди высочайших земных гор. Значит, действительно Гималаи. Величавые снежные пики выглядели столь же пустынными и дикими, как и в войну, когда он летал в этих краях. «Разве на земле больше не осталось людей и городов?» – изумился он. «Конечно, остались. Зартарн выбрал самое уединенное место на планете просто для того, чтобы никто не мешал его тайным опытам. Отсюда, из этой башни, он исследовал прошлое, обмениваясь телами со множеством людей различных эпох мировой истории. Ваш период – самый отдаленный период, какой Зартарн пытался исследовать». Джон Гордон ощутил странное чувство при мысли, что и другие тоже оказывались в его теперешнем положении. «А им, этим людям, им удалось вернуться в свои тела и в свое время?» «Конечно! Я оставался здесь, чтобы работать на передатчике, и когда приходил срок, я производил обратный обмен, точно так же, как будет и с вами». Это немного успокоило Гордона. Как ни привлекали его беспримерные приключения в будущем, но ему не хотелось бы оставаться в чужом теле неопределенно долгое время. Вельквен ознакомил Гордона со всеми тонкостями поразительного метода контакта и обмена между разумами. Показал ему работу телепатического усилителя, способного направить мысленную весть любому человеку в прошлом, а потом объяснил работу и самого аппарата обмена.
«Разум – это электронная структура в мозгу. Энергия аппарата преобразует ее в фотонную. Фотонное сознание можно передать через любое измерение, в том числе и четвертое, то есть время. Энергетический поток работает в обоих направлениях, одновременно извлекая и проецируя оба разума, чтобы обменять их».
«Зартарн сам изобрел этот метод?» – поинтересовался Гордон.
«Мы изобрели его вместе», – ответил Вельквен. «Теория у меня была. Зартарн – самый способный мой ученик. Он помог построить и испытать аппарат. Результат превзошел самые смелые ожидания. Видите стеллажи? Это мыслезаписи, принесенные Зартарном из исследованных им прошлых эпох. Мы работаем тайно. Арн-Аббас запретил бы своему сыну рисковать, заподозри он что-нибудь».
«Арн-Аббас?» – переспросил Гордон. «Кто это?»
«Повелитель Среднегалактической империи, столица которой Трон, находится близ звезды Канопус. У него двое детей. Старший его наследник Джал-Арн, второй Зартарн».
Гордон растерялся. «Вы хотите сказать, что человек, в теле которого я нахожусь, это сын величайшего владыки во вселенной?»
«Да», кивнул Вельквен. «Но Зарт не интересуется политикой. Он ученый. Мы исследуем прошлое,
Вот почему он живет здесь, а не в троне». Гордон вспомнил, как Зар Тарн рассказывал ему о своем высоком положении в Империи, но он не подозревал, какова истинная высота этого положения. «Вельквен, а что такое Среднегалактическая Империя? Она охватывает всю галактику?»
«Нет, Джон Гордон, есть много звездных королевств, подчас враждующих между собой. Империя – лишь величайшая из них».
Гордон не смог скрыть разочарование. «Я надеялся, что мир будущего будет демократическим, а войны исчезнут».
«Звездное королевство – в сущности демократии. В них правит народ», – объяснил Вельквен. «Мы просто даем звучные титулы своим правителям».
Гордон кивнул. «Кажется, я понимаю. Это как английская демократия нашего времени. Там тоже есть королева».
«Что касается войн», – продолжал Вельквен, – «то с ними на Земле было покончено. Мы знаем это из истории. Мир и процветание позволили осуществить первые межзвездные перелеты. Но нынешние звездные королевства разобщены, как некогда земные народы. Мы пытаемся их объединить».
Вельквен подошел к стене, тронул выключатель. В воздухе возникла объемная карта галактики, дискообразный рой сверкающих искр. Каждая была звездой, их количество потрясало. Туманности, кометы, темные облака – все было на этой галактической карте. Изображение состояло из многих частей, выделенных цветом.
«Цветные области – это звездное королевство», – пояснил Вельквен. «Как видите, самая большая из них – зеленая зона Среднегалактической Империи, включает в себя весь север и центр галактики. Солнце и Земля находятся на крайнем севере, неподалеку от диких пограничных систем маркизата внешнего космоса. Небольшая пурпурная зона к югу от Империи – это баронство Геркулеса, великие бароны которых правят независимыми мирами скопления Геркулеса. Северо-западнее лежит королевство Фамальгаут. Южнее – королевство Лиры, Лебедя, Полярной и других созвездий звезд, большей частью союзных империй. А звезды и планеты, погруженные в вечный мрак черного облака на юго-востоке, образуют Лигу Темных Миров. Это самый сильный и завистливый враг Империи».
«Арн Аббас давно уже старается убедить Звездное Королевство объединиться и покончить с враждой и войнами. Но диктатор Лиги Шоркан интригует против этой политики, разжигая в мелких королевствах сепаратистские настроения».
Услышанное потрясло Гордона, человека 20-го столетия. Он ошеломленно смотрел на странную карту. Вельквен продолжал.
«Я научу вас пользоваться мыслезаписями, и тогда вы сможете самостоятельно изучить нашу историю».
Последующие дни, углубляя знания языка, Гордон изучал также историю мира за прошедшие 2000 веков. Кассеты мыслезаписей разворачивали перед ним эпическую сагу о завоевании звезд. Великие подвиги, ужасные катастрофы в космических облаках и туманностях, жестокие схватки с чужим нечеловеческим разумом. Земля была слишком маленькой и далекой, чтобы руководить растущими владениями человека. В звездных системах возникали свои правительства, давшие начало нынешним королевствам. Так возникла и Великая Среднегалактическая Империя, которой теперь правил Арн Аббас.
«Вам, вероятно, хочется увидеть побольше, прежде чем вы вернетесь в свое время», — сказал однажды Вельквин. «Для начала я хочу показать, как выглядит теперь ваша Земля. Станьте-ка на эту пластину».
Он стоял на большом кварцевом диске, одном из двух вмонтированных в пол. Гордон нерешительно встал рядом.
«Это телестерео. Оно действует практически мгновенно на любом расстоянии», — пояснил Вельквен и положил палец на переключатель.
«Ньюар — величайший город Земли. Правда, он гораздо скромнее многих звездных столиц».
И вдруг Гордон очутился совсем в другом месте. Он знал, что находится в лаборатории, но одновременно стоял на таком же кварцевом диске на вершине другой башни, тоже очень высокой, и под ним расстилался огромный прекрасный город. Кругом белели террасированные пирамиды, на террасах цвели сады. Кое-где из зелени выступали красочные беседки. Под деревьями гуляли люди. Далеко на горизонте виднелся космопорт. Там рядами стояли звездолеты. Среди них возвышалось несколько массивных, грозного вида боевых кораблей, украшенных изображением кометы, эмблема империи. Вельквен переключился на другой стереоприемник в Нюаре. Гордон мельком увидел город изнутри. Залы и коридоры, квартиры и цеха, гигантские подземные атомные энергетические станции. Внезапно вся эта картина исчезла. Выключив телестерео, Вельквен кинулся к окну.
«Корабль!» – вскричал он. «Не понимаю, корабли здесь никогда не приземляются!»
Гордон услышал гул и увидел продолговатый стройный сверкающий аппарат, быстро спускающийся к одинокой башне. Вельквен не скрывал тревоги.
«Это боевой корабль, крейсер-разведчик, но на нем нет эмблемы, тут что-то не так!»
Сверкающий корабль уже спустился на плато в четверти мили от башни. В борту тотчас же распахнулись люки, оттуда выбежали десятка два людей в серых мундирах, в шлемах, с длинноствольными пистолетами в руках и кинулись к башне.
«Это форма империи, но их не должно здесь быть!»
На морщинистом лице Вельквена читалось удивление и тревога.
«Надо уведомить Нюар!»
Но едва он повернулся к телестерео, как снизу послышался громкий треск.
«Они ломают дверь!» – вскричал Вельквен. «Скорее, Джон Гордон, берите!»
Гордон так и не узнал, что хотел сказать ему Вельквен, ибо в этот момент нападавшие ворвались в комнату. Выглядели они странно, лица у них были бесцветные, неестественные, бледные.
«Солдаты Лиги!» –
вскричал Вельквен и кинулся к телестерео. Главарь агрессоров поднял свой длинный, тонкий пистолет. Оттуда со щелчком вылетела крохотная пулька, вонзилась в спину Вельквену и взорвалась. Старик упал как подкошенный. Гордон, скованный до этого изумлением, с яростным воплем ринулся вперед. Один из солдат поднял пистолет.
«Не стрелять! Это Зартарн!»
– крикнул офицер, застреливший Вельквена. «Взять живым!» Гордон угодил кулаком кому-то в лицо, но его уже схватили, скрутили за спиной руки. Он оказался столь же беспомощным, как взбешенный ребенок. «Принц Зарт!» – торопливо обратился к нему бледный офицер. «Я сожалею, что так вышло с вашим коллегой, но он собирался вызвать помощь, а о нашем появлении здесь никто не должен подозревать. Вам лично ничто не грозит. Мы посланы, чтобы доставить вас к нашему вождю». Гордон во все глаза глядел на этого человека. Происходящее казалось ему диким сном. Ясно было одно. Никто не сомневается, что он настоящий Зартарн. И это естественно, поскольку он и был Зартарном, по крайней мере внешне. «Что это значит?» – гневно спросил он. «Кто вы такие?» «Мы из облака», – ответил офицер. «Не волнуйтесь, принц, вы в безопасности. Мы пришли, чтобы доставить вас к Шоркану». Джон Гордон сначала не понял, потом вспомнил, что говорил ему покойный Вельквен. «Шоркан – это вождь Лиги Темных Миров, главного противника Империи. Значит, это люди враги Великого Звездного Королевства, правящему дому которого принадлежит Зартарн. Они думают, что он и есть Зартарн, и намерены похитить его». Настоящий принц не мог предвидеть такое, когда замышлял обмен телами и душами. «Я не пойду с вами!» – крикнул Гордон. «Я остаюсь на земле!» «Придется применить силу!» – сказал офицер. «Эй, тащите его!»